нашу лекцию. Итак, сегодня у нас 12 апреля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. Изучаем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. И если вас заинтересовала эта йога, мы приглашаем вас пройти курс обучения в группах для преподавателей. Просто свободное, так сказать, изучение йоги. Вся информация находится на сайтах www.happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru и вот openyoga.ru. Сегодня наша лекция пойдет следующим образом. Сперва я коснусь одной темы, затем мы с вами будем продолжать разбирать ту тему, которую начали на прошлом занятии. Ну и, безусловно, ваши вопросы. Если у кого-то есть какие-то очень важные животрепещущие вопросы, которые не терпят отлагательства, давайте с них начнем. Итак, у кого какие вопросы, не терпящие отлагательства? Если таких вопросов нет, тогда мы идем по обычному сценарию. Итак, еще раз. Нет вопросов. Чудесно. Начнем мы сегодня со славной даты, 12 апреля. Как вы помните, значит, это выход в космос человечества. И несколько минут я коснусь этой темы. Почему? Потому что эта тема иногда не совсем правильно понимается, не совсем четко понимается. Причем есть очень интересная параллель такая, такой срез в связи с йогой. Казалось бы, что общего, а тем не менее есть. Итак, мое глубокое убеждение, что это один из действительно настоящих праздников, который почему-то абсолютно никто не видит, не слышит. И так, между делом, кое-кто, значит, про это упоминает. Почему? Потому что действительно человечество сделало достаточно серьезный рывок, серьезный шаг. И этот шаг, он принципиально отличался от всех других шагов, которые были на протяжении всей истории человечества до этого. Дело в том, что для того, чтобы выйти в космос, должны быть несколько факторов. И эти факторы, как это ни странно, совсем не технического характера. То есть сделать какой-то механизм или агрегат, который поднимет нас в космос, как вы понимаете, могли еще там древние римляне. Римляне, если бы они занимались наукой. Вот. Но чего у них не было? У них не было вот такого среза людей, которые, с одной стороны, бы умели воплощать свое сознание в энергию, либо воплощать свою мечту в реальность. А с третьей стороны, это еще такая характеристика, как умение людей друг с другом сосуществовать, сотрудничать на выполнение общей цели. Так вот, строго говоря, до всего, до этого момента, ну как бы человечество было дикое. Чтобы сделать производственную линию там, по производству каких-нибудь компонентов для ракеты, нужна не только технология, нужна еще культура производства, нужно еще взаимоотношения между людьми, сочетание науки, образа жизни, способности пожертвовать чем-то для достижения какой-то своей высшей цели. Так вот, человечество заплатило огромную цену на протяжении всей истории в многочисленных войнах. И тем не менее выработались люди, которые были готовы пожертвовать своим личным счастьем, своей жизнью даже иной раз для вот этого сверх. И в кармическом плане человечество созрело. То есть это, если угодно, с точки зрения йоги, как только накоплена положительная карма, только лишь тогда можно выйти. Есть другой такой эзотерический момент, который прослеживается в древних текстах, касающихся йоги, вообще, которые дошли из глубокой древности. Там все сказано несколько завуалированно и иносказательно, но примерно то же самое. Собственно говоря, как бы человечество как самоосознающее такая масса людей, если угодно, оно докажет свою состоятельность, или, если угодно, ну, где-то незрелость, конечно, но первые шаги — это когда она выйдет в космос. Еще раз и еще раз, здесь вопрос не в технических деталях, как это иногда хотят представить, что вот, мол, где там, а вопрос именно в вот этой положительной карме, которую там вырабатывали люди, инженеры, там, обычные, там, и так далее, и так далее. Так вот, только лишь с этого момента считается, что человечество мало-мальски несколько, ну, дошло до своего следующего этапа. А строго говоря, до этого мы были как в другой эре. Вот знаете, иногда говорят, вот какая там эра? Ну, мы там отсчитываем там от Рождества Христова, кто-то отсчитывает от каких-то там других явлений. А здесь же, как если бы это действительно началась новая эра. Потому что была, несмотря на огромное количество негативной кармы, была накоплена такая позитивная карма, которая все-таки позволила человечеству выйти. Это еще, так сказать, связывается с другими такими очень интересными моментами, косвенно упоминаемыми о том, что наша цивилизация, как бы, ну, есть такая точка зрения, не единственная, которая жила на Земле. У нас были предшественники, они также достигали этого состояния, уходили в космос и оставляли пустую Землю для следующей этой генерации. То есть мы в некотором смысле промежуточное, опять же, это звено. А обратная сторона, что мы бы могли бы достичь этой же технологии, но направить эту технологию, допустим, не на выход в космос, а на то, чтобы перебить друг друга. Собственно говоря, такая перспектива тоже была вполне реальна. Но вот пока у человечества еще превалирует положительная карма над отрицательной, и мы не уничтожили себя в каком-нибудь там конфликте, войне. Ну и, наконец, несколько слов, почему же это должно быть серьезным праздником. Потому что, строго говоря, первого человека должны были бы вывести в космос фашисты. То есть, почему? Потому что уже в 40 каком-то там году, запуская свои ракеты, они в принципе поднимались на высоту космического пространства, то есть это расстояние в 200 километров. То есть, что, собственно говоря, уже фактически космос. Значит, строго говоря, бы первый бы какой-нибудь там был космонавт, да, то есть, который бы, скорее всего, с орбиты там орал бы «Хайль Гитлер» там, или еще что-то в этом роде. Вот. Но видите, как получилось. Опять же, уровень технологии был действительно очень большой. Культура производства в Германии в тот момент была там гораздо серьезнее, чем во всем оставшемся мире. Но вот кармический план не сработал. В результате, значит, фактически все, что можно было взять, взяла другая цивилизация, Америка, построена совсем на других принципах. Злые языки называют это плутократией. Вот. И финансовый ресурс у них был немыслимый, если сравнивать нашу страну после войны. Они, грубо говоря, как сыр в масле купались. И они бы могли бы эту тему продавить чисто финансово, что, собственно, они потом и сделали, когда запустили человека на Луну. А таки ж не сделали. А кто сделал? Как ни странно, мы сделали. Хотя, если вы вспомните, какая была жизнь после войны, там, поспрашивайте своих родственников, там, бабушек, дедушек, это голод, это, ну, в общем, не дай бог. А таки ж сделали. Почему? Потому что по сочетанию интеллектуальной силы, воплощению мечты в жизнь, способностью пожертвовать во имя великой цели и так далее, и так далее. Как ни странно, наша система оказалась более, ну, как бы, оптимальной в тех условиях. Поэтому вот в этой гонке, как сказать, фашистско-американская система несколько проиграла по сравнению с коммунистической. И, ну, как бы, и у той, и у другой системы были чудовищные перекосы в плане кармы, негативной кармы. Но оказалось так, что у нас поменьше. То есть, и когда на Востоке... Да, а дальше вообще начались чудеса. Запустили, значит, нашего Юрия Алексеевича. и он там сделал один виток, и во всех газетах написали, значит, виток был 108 минут. Нет, чтобы написать там один час, сколько там, один час, сколько... Взяли, написали 108 минут. И вот как вы думаете, какой-нибудь там Един, который сидел в Индии, ему говорят, что вышел человек в космос и провел там 108, священное для него число, как говорится, минут, да? То есть это был эффект, как бы, такой духовной революции, такого толчка, которая развернула интерес к России настолько сильно, ну тогда еще и СССР был. Хотя, ну еще раз, мы все знаем и недостатки всей нашей жизни, поэтому где-то это, знаете, как лакмусовая бумажка, которая показывает, кто что стоит. И я считаю, что пройдут годы, и это станет действительно реальным таким праздником, ну, то есть вот с осознанием. Вот, это одна такая тема, так что еще раз вас поздравляю с этим праздником. Другая тема, она касается ближе йоги. Обратите внимание, мы все живем на земле, мы все в поле тяготения. Вся хатха-йога построена на принципах тяготения. Ну, понимаете, да, если бы не было тяготения, стойка на голове не имела бы смысла. Или там какое-то другое положение. Система йоги древними мудрецами, то есть, да, и в этом смысле есть еще одна такая вещь, что вся система йоги была выработана с учетом условий существования. Условия существования на нашей земле – это поле тяготения. То есть, поэтому, как ни странно, иногда спрашивают, вот, какие принципы входят в формирование тех или иных упражнений. А принципы, в первую очередь, входят те, которые позволяют нам подняться, которые позволяют нам раскрыться. Но чтобы подняться и раскрыться, используется то, что называется «есть под рукой». Под рукой оказалось поле тяготения нашей Земли. И была выработана система упражнений, которая в том числе, ну там помимо еще других факторов, использует эту вещь. Это из принципа «обрати поражение в победы». Дальше, как вы понимаете, когда человечество выйдет в космос, где невесомость, никакого поля тяготения нет. И возникает другой вопрос. А йога останется? Если нет поля тяготения, еще раз, стойку на голове, стойку на голове там вы не сделаете. Вот, да, безусловно, можно сделать вариант искусственной гравитации, но по всей видимости, нас ждет какой-то совершенно новый, какой-то совершенно фантастический рывок в самотрансформации тел. Грубо говоря, некоторые разделы йоги мы отработаем, и они нам больше не понадобятся, но другие, на другие мы будем напирать с большой силой. И, наконец, третий такой момент, тоже он очень связан с идеей вот космоса, космонавтики, почему вот этот выход, он столь интересен. Потому что есть такая аналогия, ну вот Земля наша круглая, да, ну мы не видим, что она круглая, она нам кажется плоская. Так вот, вот мы можем ходить влево-вправо, вперед-назад, значит, но мы так и остаемся в плоскости Земли. И мы... ну, как бы подвержены всем влияниям на Земле. А вот тот момент, когда человек вылетает в космическое пространство, он, как бы, грубо говоря, выходит из плоскости действия этих законов, ну, в том числе гравитации. И это в некотором смысле, знаете, такая аналогия Егина, который выходит из плоскости кармы, из плоскости круговорота бытия, из плоскости жесткой обусловленности. Мы понятны об этом сейчас. Кто из вас думает там о космическом пространстве? Нет, никто не думает, правильно. У всех свои там работы, там, дела, проблемы. Вот. Но получается такая вот очень хитрая вещь, что действительно, как сказал классик, мы здесь с вами как в гнезде, мы должны вылупиться и улететь отсюда. Вот для того, чтобы все удачно прошло, в том числе и система йоги была дана нам древними мудрецами, которые пошли, по всей видимости, это знание наследия другой цивилизации, которая уже вылупилась и улетела. И оставила нам кое-какие такие моменты, чтобы мы тоже сделали это, не задерживались. Ну и отрицательная, пессимистичная сторона, что типа, ребят, если вовремя Если не будете развиваться, то с какой-то периодичностью, там раз там, во сколько там, 400 тысяч лет, падает большой метеорит на Землю. Не успеете, значит, отсюда улететь. Будете, вот, погрязнете в таких низменных своих, таких животных моментах, да, то есть не сделайте этот скачок, ну и накроет вас всех, и по новой. Другая генерация там каких-нибудь сапиенсов образуется, более таких шустрых и менее таких кровожадных и, значит, ненавистнических. Поэтому в известном смысле здесь еще один есть такой фактор. Это гонки. Гонки на выживание. Причем гонки на выживание не отдельного человека, индивида, а целого, ну, такого... всего человечества в целом. Ну, казалось бы, какое нам дело, что через 400 тысяч лет упадет метеорит и там наших там потомков раздавит. Типа, они пускай сами и думают, да? Да нет, оказывается, с точки зрения йоги есть дело до этого. Дело в том, что вот мы сейчас живем, потом мы с вами умираем, а потом мы опять рождаемся в, что называется, у своих же детей, ну, там, или детей, там, и так далее, и так далее. То есть... переживать этот конец света через 400 тысяч лет будем мы с вами сами. То есть, понимаете, все идет циклично. И тот факт, что какая-то проблема наступит через много-много-много там тысячелетий, вроде как нас она не коснется, это весьма эфемерное. Почему? Потому что если раздавит человечество, и у вас не будет возможности родиться в телах людей, вы начнете рождаться там, где будет такая возможность. А возможность может быть опять рождаться, знаете, в телах там, ну кто там после катастрофы выживают, там тараканы всякие, там крысы, мыши. А одеваться некуда, рождаться придется. Вот опять в этих телах, опять эти тела развивать до уровня человека, опять изобретать, что называется, ракету, выходить в космос или там со второй, с третьей, с десятой попытки улететь. Поэтому, знаете, в йоге есть такая очень концепция, очень добрая, очень жизнеутверждающая, очень открытая и очень мудрая, что все взаимосвязано. Все взаимосвязано в единый такой клубок, где одно явление порождает другое и так далее и тому подобное. И часы, этот хронометр, отсчитывающий наше время, чтобы вылупиться и улететь к звездам, он запущен. И Бог его знает, когда придет там волна негативной кармы и, значит, накроет нас всех. Поэтому, еще раз, даже в этом смысле, 12 апреля, это, знаете, такая еще раз дата, которая говорит, что вот ключевую точку прошли, слава тебе Господи, там средневековье закончилось, войны самые страшные, я надеюсь, уже прошли. Итак, теперь мы идем ко второй теме, которую мы начали на прошлом занятии. Это тема образа жизни йогов и йогинь, которые донесли до нас это знание, в первую очередь таких экзотических йог, как йога влюбленности, других методов йоги, очень таких красивых, быстрых, открытых. Мы с вами коснулись на прошлом занятии, к сожалению, на это занятие еще пока не успели сделать листик, диаграммку, чтобы у всех была, чтобы там основные моменты были у каждого под рукой. Но я напомню вам в двух словах, что то знание, которое дошло до нас, оно, как ни странно, несмотря на весь хаос средневековья или там ранних или древних времен, дошло до нас среди группы людей, которые сохранили это знание, которые приумножали это знание. И несмотря на все это, они вели вполне определенный, странный, конкретный образ жизни. Почему возникает сейчас такой вопрос? Возникает такой вопрос в первую очередь по той простой причине, что сейчас очень острая необходимость в том, что называется, в выработке своего собственного образа жизни. Мы с вами все живем, у нас есть образ жизни, но весь этот образ жизни, сознательно или бессознательно, мы скопировали у предыдущего поколения. Со всеми сильными сторонами, но также со всеми и слабыми сторонами. Со всеми прорывами, но также со всеми засадами на пути. Причем некоторые наши неудачи в жизни, они, в общем-то, как вам сказать, не предмет нашего личного, ну, нашей личной, как говорится, негативной кармы. А все заложено уже в сами правила игры. То есть мы еще до нашего рождения, мы попадаем с рождением в такие правила игры, где мы заведомо обречены страдать. И только по одной причине, что мы будем бессознательно воспринимать правила игры или условия жизни наших, значит, дедушек, бабушек, мамы, пап. Но эти условия прекрасно работали для наших там мам и пап, дедушек и бабушек. Они действительно прожили страшные годы, страшные войны. И несмотря на все это не потеряли доброту, не потеряли, значит, вот ну, что-то светлое и чистое. Они дали нам жизнь. Поэтому то, что было для них, это было, ну, заставлено жесткой необходимостью. И понятно, знаете, иногда меня спрашивают, там, вот образ жизни Егина, там, вот он должен быть такой или сякой. А вы представьте, что там вот на дворе какая-нибудь там Вторая мировая война идет, там, что называется, немцы под городом, да, и вот тут вот надо хатха-йогу практиковать, там, или еще какой-нибудь образ жизни, значит, делать. Понятно, что для тот образ жизни, который помог нашим родителям и предкам выжить, он был обусловлен необходимостью. Но поверьте, это вовсе не значит, что наши там бабушки или дедушки там в молодости или в юности мечтали прожить такую жизнь, которую они мечтали. Это была необходимость, которая их вот сурово заставила. Сейчас условия жизни меняются, слава Богу, к лучшему, хотя во всяком случае в каких-то аспектах меняются. И ну, во всяком случае такого голода или там нехватки пищи уже нет. Иногда меня спрашивают, а вот чем мы там мы должны питаться, занимаясь йогой? Знаете, вот там в году, там в годах 40-х, 50-х, это бы вопрос прозвучал смешно. Есть нечего было. А сейчас, слава Богу, как-то мы стали себе, ну, во всяком случае, такого голода, как тогда, уже нет. Поэтому и образ жизни у нас несколько другой. Но какие-то моменты мы тащим оттуда. И получается так, что вещи, от которых бы отказались еще бы наши бабушки и дедушки, но не могли отказаться по причине условий, мы по привычке перетащили в наше современное время и за них жестко цепляемся. Но времена другие, и мы начинаем страдать. И это причина для того, чтобы действительно осмыслить свой образ жизни. А для того, чтобы его лучше понять, его иногда хорошо смотреть на контрасте. А действительно, а как жили те йоги и йогини, которые донесли до нас это знание? А чем они занимались? Там, а влюблялись ли они? Там, а были ли у них дети? А что они ели? Там, а как они себя вели? Там, а работали они или там дома бездельничали? И тогда таких вопросов, знаете, чисто практических. Не вот даже не философских с высокой философией, а чисто практических, их на каждом шагу всплывает. И вот чем хороша тема, которую мы сейчас вот рассматриваем уже вторую лекцию, и по всей видимости еще несколько лекций будем рассматривать. Так вот их образ жизни, даже до каких-то мелких проявлений, он был подчинен этой высочайшей цели, цели йоги. Поэтому этот опыт очень важен для нас. Но в то же самое время, чтобы не получилось, что называется, как всегда, вы помните, что не существует законов, вот знаете, для всех одних и тех же в плане образа жизни. Даже тот факт, что йоги и йогини прожили именно в таких условиях, вовсе не значит, что мы с вами должны слепо копировать их опыт. Нет, мы должны вырабатывать свой образ жизни, лично свой. Но вырабатывая его, конечно же, ну зачем два раза велосипед изобретать? То есть только с этой точки зрения я читаю эти лекции. Почему? Потому что иногда люди говорят, ну к чему вы нас, значит, уважаемый гуру, призываете? Значит, Боже упаси, чтобы я вас к чему-либо призывал. Вообще в таких вещах есть только один метод. Это показать, как бывает так, как показать, как бывает эдак. Потом вы посмотрите, что у вас есть в жизни, сравните, а выводы будете уже делать сами. Итак, мы с вами остановились на том, что в среде йогов и йогинь, донесших до нас эти высочайшие... Да, первое, мы с вами остановились на том, что они крайне непопулярные, непубличные люди, и они всячески избегали излишнего внимания к себе, почему им надо было сохранить йогу, а во-вторых, им надо было практиковать эту йогу самим. Вот. И второе... что их образ жизни значительно отличался от жизни остальных людей в это же время и в это же место, но каким-то самым непостижимым образом, знаете, вот все-таки влияние было оказано. И это начало выражаться в совершенно разных обрядах, ритуалах, допустим, в тех или иных, ну, если взять Индию, в тех или иных уголках Индии, или Непала, или еще где-нибудь, ну, в общем, в том месте, где это знание осталось. А в результате воздействие было оказано, иногда воздействие очень позитивное, но потом, в дальнейшем, как это всегда бывает, все началось... Ну, люди, они могут извратить любую идею, даже самую высокую. Начались извращения. Ну, какой пример, допустим, следует привести? Ну, самый первый пример, вот на прошлом занятии мы с вами рассматривали, что там четвертый, значит, такой серьезный момент, это отдать священный долг, это вопрос наследия, вопрос детей. Ну, и во что это вылилось? Вылилось в то, что там каждый брахман должен был иметь сына для продолжения рода. Это было фактически было сказано то же самое, но другими словами. Но пошел перекос. Значит, если сын, значит, на девочек надо внимание перестать обращать. Или дальше, что мы помним с вами, что на прошлом занятии мы рассматривали эту тему, что йог или йогиня в этих группах выбирали себе в первую очередь не мужа и жену, а отца или мать своих детей. Ну и к чему это привело? Привело это к системе заключения браков, когда там муж и жена, что называется, знакомятся друг с другом уже на свадьбе. То есть то, что сейчас, в общем-то, сплошь и рядом в Индии. И здесь каждый из вас следует, с самого начала нам следует понимать следующую вещь. Что мало того, что нет общих универсальных правил жизни в разные периоды времени, более того, в один и тот же период времени для разных групп людей существуют разные образы жизни. И дальше. То, что для одной группы людей жизненно необходимый образ жизни, для другой группы людей может оказаться очень опасным, очень вредным, более того, даже где-то скорее отрицательным, чем положительным. И здесь мы с вами подходим к такой вещи, которая была известна, значит, в йоге, и это такой краеугольный камень для того, чтобы, в общем-то, хоть что-то понимать в йоге. Мы все с вами имеем тела людей. Но, грубо говоря, души у каждого из нас в своем абсолютном проявлении, они одинаковы. Но самоосознание своего «я» или как бы как долго мы уже в телах людей или как быстро мы перешли из тел животных в тела людей у всех по-разному. И иногда случается такая вещь, что тело человека, а душа в общем-то еще наполовину животного. А бывает еще один вариант, что тело человека, а душа уже запредельного какого-то величайшего там святого философа, которого уже и человеком-то назвать нельзя. А все снаружи вроде одинаково. Вы помните, йога отрицает как бы сортировку людей по предметам расовой принадлежности, значит, национальной принадлежности, по вопросам там религии, опять же, по вопросам образа жизни там, и так далее, и так далее. Йога считает, что это все чушь и бред собачий. Почему? В каждом из нас есть наше «я». И оно, оно у каждого одинаково высоко. Поэтому о каком разделении на нации, там, на еще какие-то вещи может быть? Это же чушь. Но с другой стороны, из песни слов не вытянешь. Есть, грубо говоря, я, которые находятся уже на высокой стадии самоосознания себя. Они уже отказались от каких-то звериных привычек, которые были выработаны в теле еще животных. А есть я, который еще вовсю ими пользуется. Поэтому в разных традициях, в разных таких вот школах йоги давалась такая градация или разделение на три. На три группы людей или на три составляющих. Это, в общем-то, как бы неискушенные души, то есть души, которые находятся в телах людей, но еще совсем недавно были в телах животных. Затем души, в общем-то, людей, то есть они давно в телах человека, и в них уже присутствие вот этого животного на уровне каких-то инстинктов, каких-то вот таких отрицательных моментов уже практически побеждено. И, наконец, третья группа людей, которые не только полностью победили все животное в себе, но еще развили, открыли свой потенциал до таких немыслимых высот, что, еще раз, их даже людьми-то назвать нельзя. Какой-то маскарад, то есть душа высочайшего едина в теле человека. Формально он человек, но по своим проявлениям, по всему он уже не человек. Вот уже следующая как бы ступень в духовной эволюции. Так вот, и, соответственно, образы жизни для этих трех групп, они совершенно разные. В тантрах называют первую группу людей таких, значит, называют пашу. Значит, это вот перевод этого слова с санскрита ближе всего подходит под слово «тварь». Но «тварь», знаете, не в пренебрежительно отрицательном смысле слова, а «тварь», как, знаете, как, ну, «тварь, которую сотворили», да, «творение», «тварь», «животное существо». Вот. Дальше вторая стадия. Она называлась, да, я сейчас привожу тантры, она называлась состояние «вира». «Вира» — это как бы герой. Это человек, который активный, который ничего не боится, который уже победил свою вот эту вот скотскую природу. И он полон энергии трансформировать себя еще выше, в высоты йоги, скажем, или в высоты духовные. Но пока еще у него не хватает опыта, знания, практики, много чего. То есть это как раз стадия работы над собой. И, наконец, третья стадия, это так называемая стадия или состояние дивья называется она. Это когда человек уже полностью выполнил всю свою функцию и предназначение в теле человека и формально мог бы уйти с нашей планеты, как мы сегодня уже говорили, не знаю уж как там, силой мысли или там еще как-нибудь, или в какие-то духовные планы. Это, в общем, достаточно такая странная тема, интересная. Но, тем не менее, он остается такой человек и рождается опять среди людей только лишь для одной цели. Это помочь тем, кто находится в состоянии вира, и уберечь тех, кто в состоянии пашу, от их, значит, вот, от самоуничтожения. Значит, и вот здесь такая история происходит. Душа молодая, которая недавно в теле человека, она по своей природе чиста. Был, значит, там какой-нибудь там собачонка какая-нибудь, да, ну вот заслужила она своей жизнью, что она родилась в теле человека, какого-нибудь там аборигена, где-нибудь там в джунглях, в труднодоступных. Она неопытно открыта. Она еще, знаете, не развращена цивилизацией, ничем. Индейцы вот эти вот все, они открытые, добрые. То есть, ну, правда, где надо животную какую-то свою часть показать, они ее проявляют. Жень, где Женя? Ушел. Наверное, окошки надо открыть. Очень душно у нас здесь. А давайте то тоже приоткроем вверх. Басим. Да, значит, так вот, люди в состоянии пашу, они, в общем-то, безвредные, беззлобные. Вот у вас есть собака, верный друг, она вам служит, она там за вас жизнь положит. Но она даже умеет думать, собаки умеют думать. Но вот не надо от нее требовать, чтобы она Шекспира читала, понимаете, там, или философию изучала. Вот точно так же и люди в состоянии Пашу. Они рождаются и они чистые. Они чистые души. Пусть недалекие, но чистые. А что дальше происходит? Дальше они начинают умнеть. И вот тут очень опасный перекос случается, от которого, в общем-то, все проблемы на пути человечества. Когда неопытность животного в духовном плане, какие-то инстинкты еще звериные, а разум уже человеческий. Значит, ну, помним, да, классика, абсолютно правильно, Шариков. Значит, Михаил Афанасьевич Булгаков совершенно чудесно описал вот эту опасность. Ведь пес был очень хороший пес. А вот мозги, значит, или там сердце, или что там у него от алкоголика там было, значит. И вот такой симбиоз, такая вот страшная вещь. Но, к сожалению, шариковые не рождаются с помощью хирургического вмешательства профессоров преображенских, да? Точнее, косвенным образом они рождаются. И мы об этом тоже коснемся, этой темы. Это вопрос развития разума. И если разум начал развиваться быстрее, чем какие-то духовные составляющие, то, к сожалению, мы имеем с вами массу шариковых. Эти шариковые живут в этих... Это вот всех, кого мы называем маргиналы, это все, кто вот гадит в подъездах, это все, кто, вот, знаете, вот есть такая отвратительная сторона, там скамейки ломает, там, всячески непотребно себя ведет. Это люди, в общем-то, еще очень недалекие от состояния животного, но уже со статусом человека. И это страшная вещь. Обычно как происходит? Вот человек был там, среди односельчан жил. Ну, односельчане, они же все там, все друг друга видят, все добрые, никто никого не обманывает. Раз кто-то в город вырвался, научился там, значит, обманывать, кого он в первую очередь обманет, своих односельчан. То есть это самые неприятные типы людей. Мозгов уже много, чтобы понимать, как, значит, что делишки делать. А осознание закона кармы, да и просто того, что это некрасиво, еще нет. Это состояние Пашу в отрицательной стороне. Так вот, для этой группы людей существуют очень жесткие условия и правила жизни. Более того, не дай Бог им дать послабление, и они сделают себе еще хуже. Именно для таких людей постоянно писались заповеди. Почему? Своих мозгов у них еще не хватало. Они, если они оставались, что называется, без пастыря, если они оставались без вот этой направляющей силы, ну, в разные периоды времени это была разная сила, там, общества, там, соплеменников, старейшин, каких-то там культов, религий, просто морального кодекса строителя коммунизма или еще чего-нибудь, они творили непотребство, просто даже не понимая ничего. И таким людям, в общем-то, если давать, ну, как бы такие совсем уж много, ну, если не давать этих ограничений, эти люди делают себе хуже, загрязняют неимоверно свою карму, и в общем и целом они себе делают плохо. Вот почему, обратите внимание, во всех деревнях, во всех таких примитивных сообществах страшно боятся и не любят, во-первых, там, горожан, цивилизованных людей, или даже односельчан, вот, который жил там, Вася-тракторист, потом рванул куда-нибудь в Москву на заработки, потом смотришь, на Мерседесе приехал, смотришь, значит, то все, вроде и Вася, а с холодцой к нему относятся уже. Почему? Они чувствуют в нем, что вот его разум, он способен обмануть, он способен, как это говорят, кинуть там или еще что-то, что вот он такой делец, он там все, значит, он вроде и финансово преуспевает. Но люди вот по своей какой-то действительно глубинной мудрости предпочитают, лучше мы будем в своей деревне жить бедно, чем, значит, с ним поведешься, там глазом не успеешь моргнуть, там в какой-нибудь колонии окажешься или еще где-нибудь. Такая народная мудрость. И это действительно так. Как только человек в состоянии пашу, если нет ограничивающих, очень жестких для него требований, это все вот наши, чем ценны религии все, потому что они в этом смысле держат. Вот он нажрался там какого-нибудь самогона, у него уже крышу перекрыло, и он сейчас будет там убивать всех направо и налево. А хоп, значит, где-то он слышал, значит, там что-то не убий там и так далее. Это всплывает и это работает для него. А так бы положил бы там пол человечества, а потом бы, конечно, каялся, когда протрезвеет. Да поздно уже, карма сделана. Поэтому образ жизни для Пашу, он свой. И нельзя, как говорится, Пашу нельзя ни о каких там вольностях для них. Речи быть не может. Они просто сделают им хуже, они их развратят. Но идем мы дальше. Если человек действительно очень такой сохранил целостность своей души и развил свой разум, то он переходит в следующее состояние, которое называется еще раз в тантрах вира. И вот тут начинается уже трагедия другого плана. Ему становится такому человеку тесно. Все эти сельские уклады, все эти образы жизни, а вот так вот жили наши предки, там и так, и ты должен. Он начинает ощущать себя, что он задыхается в этих условиях. И тот образ жизни, который ведут его там односельчане, который совершенно справедливый и правильный, и только такой им должен быть, для него уже оковы страшные. Более того, он же там думает, значит, не покончить ли жизнь самоубийством, потому что жить так, как, а он, обычно такие люди говорят, жить так, как все, я не могу, а как по-другому, не знаю. Почему? Потому что разум развился, духовные качества развились, энергия развилась, сознание развилось. А, знаете, вот эти пеленки, которые для новорожденного охраняли новорожденного там, от холода, начинают его душить. Он уже их перерос. И это очень болезненное такое метание, как правило, в жизни людей бывает. И они... Очень часто оно в юношеском возрасте, там лет в 13, 14, 15, когда там... на всякие такие резкие телодвижения становятся способны, вчерашние дети. И они понимают, что те правила игры жизни там и так далее, которые для всех, для них не подходят. Они пытаются по ним жить очень долго, но это опять же череда разочарований, причем таких разочарований и трагедий, которые были уже заложены в правила игры. То есть он вместо того, чтобы, допустим, творческая, как развиваться, как творческая личность, ему говорят, не, там иди на завод или иди в поле картошку копай, не высовывайся, не выпендривайся, а там живи в своей деревне и никуда, смотри же. И вроде бы действительно все предыдущие поколения показали, что как только куда-то там рванул, все там, то ли спился, то ли в тюрьму попал, то ли там мафиози какой-нибудь стал и закончил плохо. Но это другой случай абсолютно. Ему тесно. И такой человек начинает, как слепой котенок, вырабатывать для себя правила игры, правила жизни. И самая большая трагедия заключается в том, что подавляющее большинство людей, изучающих и практикующих йогу, попадают именно под эту категорию. Это мы с вами. И мы понимаем, что жить по чужим правилам игры социума, это лучше сразу удавиться. А других правил игры вроде как и нет. Но на самом деле, как учит нас йога, они есть. Но они не особо чтобы афишировались. Почему? Потому что, не дай бог, эти правила игры попадут в среду пашу, в среду полулюдей, полу еще животных вчерашних. Как это им сделает колоссальный вред. Все, что касается, там, допустим, разума, что может человека поднять в состоянии вира, в пашу может сделать циничного такого хитрого обманщика. Секс, да, все там, допустим, вот йоги есть, да, там сексуальные йоги, где надо раскрыть свой сексуальный потенциал. Попробуйте, дайте этот потенциал раскрыться в среде пашу. Во-первых, они его не понимают. Во-вторых, это тут же начнут какие-то извращения. Весь интернет забит. Секс для, что называется, секс для Пашу. Человека в состоянии Пашу. То есть, вот в этом-то и заключается трагедия, что, а так как, в общем-то, что там греха таить, людей еще в состоянии Пашу достаточно большой процент, то чтобы не соблазнять, что называется, не искушать еще вот эти неокрепшие мозги и разумы, не особо этот образ жизни, но другой образ жизни, он и о нем и говорили. Опять же, те же самые йоги-едини, обратите внимание, которые донесли до нас высочайшие йоги, они вели этот образ жизни, но не особо о нем трепались. И в том числе по той простой причине, что обязательно найдется какой-нибудь урод, который, прикрываясь вот этими, значит, новыми какими-то там пожеланиями, инструкциями, начнет творить что-то непотребное, при этом прикрываясь какими-то высокими словами. Огромное количество вот этих невменяемых маргиналов, беснующихся. Вы понимаете, да, это вещь очень страшная на самом деле. И зачем им давать? Они тут же все будут развращать. Поэтому никаких сексуальные практики, вот обычно спрашивают там сексуальные практики, в среду Пашу никто никогда не давал. Более того, всячески оберегал от вот этого, от этой прослойки людей. Потому что как только это попадало в эту среду, все становилось плохо. Ну и наконец, третье. Да, так вот, вот эти все, весь этот образ жизни, который нас с вами так интересует, он, в общем-то, для состояния вира, то есть хорошее действительно слово, сравнение героя. Почему? Потому что такой человек, в принципе, уже знает цену жизни. То есть его особо, знаете, вот на безделушки, погремушки, как блестящие, как эти самые, как дикари, он уже не покупается. Такой человек уже мало покупается на какие-то обычные вещи, власть, деньги. Безусловно, интересует человека в состоянии виру, и власть, и деньги интересуют. Но это не становится каким-то, знаете, как вам сказать, богом. То есть вот надо вот жизнь положить на то, чтобы там разбогатеть, или жизнь положить на то, чтобы заставить всех подчинять. Там вот нет, там деньжат не помешает заработать для такого человека. Ну и известную какое-то влияние оказать тоже надо, но это не самоцель. И вот еще раз, правил игры не существует, каждый вырабатывает их для себя. Но так вот уже получилось, что какие-то общие моменты, они общие на достаточно длительном промежутке времени. Но это еще раз вовсе не значит, что эти правила жизни, они вот универсальны. В конце концов, есть третье состояние, состояние дивья, людей, которые уже превзошли это состояние вира. И для них совсем другие правила игры. Но говорить о правилах игры дивья вообще с нашей точки зрения бессмысленно. Мы их просто не понимаем. Это то, что называется сверх. Иногда сверхлогика кажется нелогичной. Кто там у нас этот самый? Вася блаженный, да, там мог подойти к какому-нибудь самому большому начальнику, да, и откровенно ему, что называется, правду матку. Другому бы тут же голову отрубили, а ему почему-то с рук сходило. И вовсе не потому, что, значит, там, как закон давал сбой. Не, не потому, потому что эти люди уже были на другом состоянии, на другом уровне. Иногда мы их воспринимаем как каких-то юродивых, как каких-то таких, знаете, вот, но это сверхлогика. Ну, понятно, что как только появились такие люди, под них стали уже, значит, маскироваться проходимцы, уже этих юродивых стало миллион. Причем, чем больше он бесновался, тем все его считали более святым. Это очень такая тема, знаете, мы не можем сказать, человек находится ли в состоянии дивия, находится ли он в состоянии сверх, или он мошенник, который притворяется. Причем мы просто не понимаем этого. А как, если мы не понимаем, как мы можем отличить? Вот. И там совсем другие правила игры. Там совсем другие какие-то моменты. Вопросы по этой части? Если вопросов нет, я иду дальше. Да, пожалуйста.
Получается, кастовая система существует. Переход из одного уровня на другой, это же все равно каста.
Вы абсолютно правильно подметили, я не стал брать вот эту классификацию. Многих людей, значит, просвещенных в Европе, на Западе, так же, как и выдающихся деятелей в Индии, всегда возмущала кастовая система. Вы помните, что там, значит, ну, 4 касты, хотя раньше было вообще 3 касты, основные касты. Четвертая вообще было непонятно что. А сейчас еще больше все там расплодилось. Там еще есть люди 4 каст, потом есть люди вообще вне касты. Это самое страшное, ужасное, да? И многочисленные подкасты. Так вот, изначально, там несколько, я не знаю, там тысячелетий назад, когда сама эта цивилизация, ну, если брать Индию, жила, не зарождалась, а развивалась, то там было все очень просто, что можно было бы примерно разделять людей, в том числе, ну как бы, по кастовому признаку. Почему? Потому что у касты шудр, как правило, имела тенденцию рождаться, ну как, в качестве детей, душа примерно одного же с ними уровня. В касте там брахманов имела тенденцию рождаться душа одного уровня. И получалось так, что из поколения в поколение это правило выполнялось, что в касте брахманов рождаются только брахманы. В касте шудр, ну, бесполезно его там философии учить. Значит, и так далее, и так далее. И так было достаточно долго, настолько долго, что это закрепилось где-то уже в условиях, обычаях, традициях. Ну а потом получилось как всегда. Души стали рождаться вне каст. То есть душа брахмана рождается в душе какого-нибудь неприкасаемого. Душа неприкасаемого рождается в теле брахмана, душа брахмана в теле неприкасаемого. И вот тут вот пошел раздрай, страшный раздрай, который вот эту всю систему заставил скрипеть по швам. В результате ее как сверхцивилизацию тоже разрушил. И до сих пор для нас с вами, вот для нас с вами, мы иногда, вот еще раз, друзья, мы с вами живем в России, и я очень часто слышу, как мы начинаем ругать Россию, то есть, ну, там, нашу страну. Поверьте, ни о каком браке по любви в Индии до сих пор еще речи нет. Это единичные случаи на, там, не знаю, тысячи браков, заключенных родителями. То есть, по сравнению с Индией, у нас в стране такая вольница, которая им и не снилась. Да, так вот, вернемся мы к кастам. Да, действительно, изначально это правило работало, но потом произошла подмена, это правило перестало работать, а все браки, опять же, в той же Индии заключаются строго между представителями одинаковой касты. Ну, на худой, ну и у них там, если честно, там есть целая наука. Там все приплетено, и астрология, и Бог его, знаете, вот я прошу прощения за такой цинизм некий. Вот были в 18 веке, или когда там были, в Англии, или где эти, которых жеребцов выводили, нужную породу. Вот мне иногда кажется, что в Индии сейчас примерно та же ситуация. Там по гороскопам, ага, у тебя гороскоп, знаете, как вроде, ага, у этого, значит, жеребца такие признаки, кобылы другие, его спарить их. То есть, знаете, ну, как бы душа едина возмущается. Но с другой стороны, ведь это же не на пустом месте возникло. А опыт предыдущий показывал, что такие браки более устойчивы, что они больше заботились о детях, что они больше сохраняли традицию, поэтому они были овеяны, значит, вот благословением, и, а все наоборот, все, что выходило из этого правила, наоборот, приносило вред. Это опять же из вопросов законов для Пашу. Да, так вы абсолютно правильно сказали, это кастовая система, и кастовая система никуда не делась. Но только лишь вы должны понимать одну вещь, что разделять людей по расовому признаку, по национальному признаку, по какому-то еще признаку. Вот я всегда вспоминаю, помните этот фильм «Кин-дза-дза», да? То есть один зеленым светился, другой красным светился, да? А разница... Разница только в этом. Вот. Так вот, на таких принципах каст нет. Но, знаете, степень неведения каждой души у всех разная. И поэтому нельзя говорить, что все люди в этом смысле разные. Все люди в своем идеале, рано или поздно, конечно же, все станут одинаково хорошими. Но это ой как не скоро случится для одних, чуть-чуть побыстрее для других, а для третьих, может быть, уже вообще там где-нибудь в Индии случилось. И понимаете, да, не надо закрывать глаза на это. Это разделение есть. Но еще раз, вот мы сегодня, кого этих, там, про фашистов, да, не запустили они ракету, и слава Богу, чтобы это Хайль Гитлер с орбиты никто там не кричал. А у них-то ведь этот перекос пошел дальше. У них, знаете, это они решили, что свойство души передается половым путем. Знаете, как болезнь передается половым путем, точно так же якобы, значит, вот. И с одной стороны, действительно, кармические тенденции, как правило, этому способствуют, что в среде, допустим, одной группы людей рождаются те души, которым интересно среди этой группы людей. Поэтому среди, допустим, композиторов – композиторы, среди ученых – ученые. Ну, знаете, династичность там, в профессии и так далее. Почему? Потому что душа, прежде чем родиться, она рождается согласно своей карме, чтобы родиться и выполнить свое предназначение. Если это душа художника, конечно же, будет рождаться где-нибудь поблизости, значит, от художников. Но бывают и другие моменты. Вспомните Михаила Васильевича Ломоносова, которого он куда занесло. Бедолага, пол своей жизни только пробивался. Ну какая была, как говорится, силища. Не то, что пробился, а еще и опередил всех. И то говорят, что там на 2 столетия опередил современную науку. Представьте, если бы он с самого начала попер, значит, на все, на равных условиях, да? Вот, поэтому, знаете, вот есть, к сожалению, такая вещь, которая на Западе, вот сейчас с ними играют дурную службу, это политкорректность. Я там печатаю там по-английски «man», а он мне, значит, исправляет, значит, ну надо типа и женщин упомянуть там, типа на «human being» там как-нибудь заменить, или еще что-нибудь, или там, ну старый анекдот, да, что там назовешь негра негром, тебя там засудят. Почему? Якобы ты... На Марк Твена, все вы читали или не читали, значит, там «Приключения», значит, этого Тома Сойера, и, значит, там уже целая такая петиция протеста, что он якобы показывает там негров, значит, в каком-то неприглядном виде. То есть, вот этот детский сад, что все мы равны, а в том числе среди чернокожих, значит, процент убийц и осужденных, он вырывается просто в какие-то совершенно неприличные проценты, уже нельзя объяснить плохими условиями жизни, там, расовой дискриминацией. Это что-то другое. Это среди, знаете, яблоню, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. И в этом смысле так же и души. Они выбирают, где родиться. Поэтому, боже упаси, сказать, что там негры, они там люди второго сорта. Или как там, более политкорректно, афроамериканцы или еще как. Ничего подобного. Более того, оболочка может быть хоть там 5 раз черная, ну я имею в виду по цвету кожи, да, а душа высочайшая. В то же самое время, как вы понимаете, может быть и обратная ситуация, что внешние, так сказать, вполне канонические представители цивилизованного какой-нибудь расы, а внутри душа совершенно животное. Вот, поэтому йога это не такая, знаете, это не такой детский сад, что ребята, давайте радоваться, все такие замечательненькие, давайте всех любить, обнимать, целовать. Ну, вот такой, вот, ну, не надо на это покупаться. Вы должны понимать, что каждая душа, она, ну, у всех единая, но степень, в которой мы находимся, у всех разная. Поэтому, когда вот вы общаетесь, иногда меня спрашивают, как я должен общаться с теми или иными людьми? Ты в первую очередь попытайся понять, на каком уровне он развития. А то начинается, как у меня одного знакомого, у него там дачу он строил, значит, этих самых, бригаду себе нанял, профессор лингвистики, дачу себе решил построить. И давай, значит, своих этих строителей, знаю, уму-разуму учить. А им это надо. Им это надо. А он в них видел уже души, то есть вот, что ребятам не повезло просто. Что вот, мол, где окажись, они там в Москве, там. Ну, ведь не всегда так бывает. В общем, это вопрос, знаете, такой, он открытый. Поэтому к чему нас призывает йога? Нас йога призывает только лишь к одному, быть добрыми ко всем. Но не быть идиотами. И разбираться в людях. А как разобраться? Ну как разобраться? Еще раз, яблоню по яблокам определяют. Еще вопросы есть?
Да, может,
пожалуйста. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Не только может, но а переходит. А Б, значит, именно йога позволяет сделать этот переход. Чуть-чуть погромче, я не слышу.
Может быть, тогда не зря профессор Венедиктский рассказывал своим рабочим то, что я говорил. Может быть, кто-то из них это услышит. Может быть, стоит рассказывать всем.
Ну, значит, здесь есть еще раз второй принцип йоги, да, мы с него тоже начали, не растрачивать силы понапрасну. А у этого профессора лингвистики, пока он там строил дачи свои, значит, все эти фазенды, у него вся работа стала, у него все аспиранты, у него все, значит, эти, как его, студенты, которые там занимались, ну, не буду вас сейчас грузить всеми этими очень интересным разделом науки, там, связанный с лингвистикой, реконструкцией там языков и прочего, прочего. Они без дела были. Эти люди, которые ждали одного слова, чтобы, ну, ускорить свою работу, а он свое все время тратил вот на, значит, прошу прощения, вот этих людей, может быть, да, из них через 5-6 жизней и получится продолжатели лингвистического дела, но мы-то живем не через 5-6 жизней, а сейчас, то есть надо быть реалистами. С кем работать, а с кем не работать. Но здесь я хочу вот несколько вернуться к вопросу. Ситуация такая, что каждому надо давать те, ну, как бы, механизмы, которые помогут ему вырасти. Не учить его, значит, там, сравнительному анализу лингвистическому строителя, да? А, ну, опять же, если бы это был я бы стал учить там какой-нибудь хатха-йоги. Почему? Потому что понимаешь ты, не понимаешь. Вот будешь заниматься хатха-йогой. Хатха-йога хитро сделана. Она через тело начинает развивать разум. Поэтому, если уж учить, то надо учить чему-то действительно для человека полезному. А то получится, знаете, как в этом, в анекдоте, когда кто там, американец упал в воду и тонет. И кричит: «Help me, help me». Идут два рабочих, один другому говорит: «Смотри, говорит, мужик какой умный, сколько языков знает, а что это ему дало? Тонет». Понимаете, да, вот чтобы мы не учили абстрактным каким-то знаниям, или помните вот этот фильм, где там помещик своих крестьян начал учить латынь. Говорит: «Желаю чувствовать себя, как если бы я жил в латыни». То есть соразмерность целей, соразмерность усилий. С одной стороны, профессор, чтобы этой кармы не набрался отрицательной. С другой стороны, если ты понимаешь, помогаешь, то ты, ну, помогай правильно. Давай то, что человеку нужно, а не то, что ты хочешь ему дать. Во всяком случае, для того человека, которому ты помогаешь. Еще вопросы? Да, еще раз, значит, йога в этом отношении. Вот, да, еще, давайте, тему я немножко не закрыл. Для чего люди в состоянии дивья рождаются? а вот именно для того, чтобы уберечь людей в состоянии пашу и плавно их перевести в состояние вира. Как раз и блюсти все нормы поведения морально-этически. Почему? Потому что сами по своей изначальной природе люди в состоянии пашу, они очень надежные, они очень добрые, они, вот знаете, они вот как я не знаю, вот как, действительно как собака преданная, она за тебя жизнь положит. Она там будет тебе служить, она будет радоваться вместе с тобой. Она еще пока, знаете, не извращена вот этой цивилизацией. Но стоит такой душе попасть в цивилизацию, у нее все, крышу рвет, он не знает, за что хвататься. Какой плейбой читать и по каким публичным домам, значит, ходить. Он не знает вообще ничего. Он падает, вот он попадается на все, что, говорится, подвернется под руку. Этих людей надо оберегать. Иногда я слышу, вот там, наркотики, каждый имеет право жить, как он хочет, начинают какие-то Амстердамы мне там с Роттердамами приводить, что вот, мол, где там все они жрут эту дурь, и ничего, весело и здоровы, да, но одно дело, люди цивилизованные в этих, значит, странах европейских, а другое дело, у нас здесь травку легализуй. Это просто поведет просто к эпидемии наркомании. Почему? Потому что после травки все всегда переходят на химию. Я не знаю исключений. Всегда мало. Вот, поэтому людей в состоянии пашу надо оберегать, а не развращать, не расклевать их и чисто переводить в состояние вира. Этим занимаются люди в состоянии дивья. Кто они? Это учителя йоги. Это те, кто до нас донес вот это знание в том числе. А какие методики? Как помочь? Ну, в первую очередь, это жестко ограничить. Да, действительно, здесь из песни слов не выкинешь. Никакой демократии нет в этом смысле. Вся наркота должна быть запрещена. Просто тупо. Без объяснения причин. Сейчас опять начинают заигрывать ЛСД, прорыв психологии. А сколько закопают из-за этих прорывов психологии, этих экспериментаторов. Собственно, сейчас уже копают там, не перекопают ямы. И так совсем, абсолютно совсем. Таким людям надо очень четкую, недвусмысленную, держащую их в хорошем таком направлении, ну знаете, как родитель над детьми, так и здесь. Иначе будет плохо и тому, кто, что называется, совращает, и совращенному. Все получат отрицательную карму. Не надо этого допускать. Во всяком случае, не надо этому потворствовать. И это накладывает известный такой морально, значит, этический принцип на людей, которые находятся в состоянии вира. Они не способствуют деградации, потому что, ну это знаете как, вот все даже знания, такие из йоги, тонкие знания, опять же, сексуальные практики. Сексуальные практики, знаменитый закон 4 и 5, где ты можешь практиковать помимо своего мужа еще там с, соответственно, там тремя или там четырьмя партнерами. Значит, ну не дай бог этот закон попадет в среду пашу. Вы представляете, какая вакханалия? Они в результате потеряют всю энергию через секс. Они останутся опустошенные, они останутся... Ну, как бы, они в духовном плане упадут. Почему? Потому что то, ну, это как давать большой источник энергии человеку, который еще не в состоянии с ним управиться. Вот по этой причине все сексуальные практики, допустим, если мы касаемся там тантра-йоги, они были в тайне. И вовсе не потому, что это тайна, а только лишь по другой причине, чтобы людям, неискушенным, это не повредило. А вовсе не потому, что это тайна. Иногда меня спрашивают, хорошо, мы хотим начать практиковать. Ну, первое, что я спрашиваю, ну, хорошо, ты будешь практиковать. А, с кем? Б, соблюдены ли все методы, все подготовительные моменты? В, не будет ли от ваших, значит, этих экспериментов страдать другие, значит, живые существа? Потом, в конце концов, взяли ли вы на себя обеты? А обеты, мы касались этого на прошлом занятии, да, вы должны отказаться от страданий. Человек, который не отказался от страданий, делать ему нечего в тантра-йоге. Вообще нечего. Представьте, он будет усиливать свое страдание, которое он сам хочет страдать, он страдает, и он будет усиливать страдания этими йогами. Мало того, что он себе жизнь испортит, так он еще своим партнером и партнершам, значит. Так. Вот такая получается ситуация. Поэтому вот такого универсального образа жизни, а, нет, для всех людей одновременно, б, он из поколения в поколение трансформируется согласно условиям жизни, согласно условиям, ну, в котором все, мы живем с вами. И, наконец, даже внутри группы людей, он у каждого свой. Еще раз, если бы был свод правил, по которым бы надо жестко было жить, то мы бы с вами превратились в роботов. А этот свод правил – наша основная программа. Но мы с вами сделаны, пусть хоть и небольшой, но все же частичка свободной воли. Вот что нас отличает от любого механизма, от любого робота? Наличие свободной воли. Робот никогда не может продемонстрировать свободную волю. Более того, мы касались уже этого, у нас идут курсы для преподавателей йоги, там мы более глубоко это изучаем, эти вопросы, аксиоматику йоги, с чувством, с толком, постепенно. Ну вот в частности, такой момент из... У робота, робот никогда не сделает ни одного случайного действия. Собственно говоря, любой робот – это программа. И любой самый совершенный генератор случайных чисел – это генератор псевдослучайных чисел. Не существует пока в природе и, вероятно, никогда не будет сделан по-настоящему генератор случайных чисел. Поэтому любое поведение железки, она может быть похожа на человека сколь угодно сильно. Она все равно после какого-то момента начнет давать сбой. В этом смысле мы с вами отличаемся от роботов тем, что у нас есть свобода. Или, опять же, языком программистов, у нас есть по-настоящему генератор свобод, случайных чисел. И мы способны лишь на такие поступки в жизни или такое продолжение развития событий, которое нельзя просчитать в принципе ничем. Иногда говорят, у каждого человека есть кнопка, каждого можно просчитать. Ну, до известной степени это справедливо. Мы до известной степени определяемся, ну, как бы держимся в рамках, опять же, предыдущего образа жизни, каких-то наших условий, в которых мы жили. Но только лишь до какой-то степени. Какая-то часть абсолютно свободна. Куда захотите, туда и пойдете. Как захотите, так и будет. Как захотите жить, так и будете жить. Вот строго говоря. Поэтому, чтобы не получилось так, как иногда бывает, когда был у человека... Я это очень часто наблюдал среди йогов. Был человек, жил-жил, ничего не понимал. Вышел из уровня Пашу. Стал искать чего-то большого, нового, светлого, духовного. Искал, нашел какое-то маргинальное течение йоги. Собственно, это даже была и не йога, а непонятно что. Где действительно отличался образ жизни, где-то даже какие-то послабления, где-то какая-то высокая философия. Но только где-то. А вся остальная часть такая же, в общем-то, мертвящая программа, как и была до этого. И вот получается такой, человек вроде как там делает рывок, а потом опять попадает уже в другие болота, в другие ограничения. Поэтому в конечном итоге каждый из нас вырабатывает свою собственную вселенную, со своим собственным образом жизни и со своими собственными правилами поведения. И самое глобальное, что здесь отслеживается, что если вы построите свою собственную вселенную, как бы вы ее ни построили, какие бы у вас внутренние законы не были, но если соблюдаются два правила, это то, что вы не причиняете вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, и если Вы не растрачиваетесь, значит, по мелочам, то есть вас не носят то туда, то сюда, как бы неосознанно, а вы придерживаетесь какой-то определенной линии, то какая бы ни была ваша внутренняя вселенная, она будет счастливая. И она имеет право на существование, более того, именно так и должно быть. Хотя другим людям может показаться это совершенно неприемлемым, неинтересным там, или непривлекательным. Ну какая разница? Какая вам разница до других людей? Они за вас умирать будут? Вот я всегда спрашиваю. Когда вам кто-то дает умный совет, вы спросите себя, а вот тот, кто вам дает совет умный, он за вас умирать будет? Как правило, нет. Так какого имеет право давать советы, как жить, если он за нас умирать не собирается? Вот, поэтому наша задача, исходя из этих двух принципов и с учетом тех наработок, которые оставили йоги и йогини, вырабатывать для себя свои собственные правила жизни. И не оглядываться по сторонам. Еще раз, начнете жить как соседи, как другие, очень быстро попадете туда, куда не хотите. И ваши страдания будут обусловлены не тем, что вы что-то неправильно сделали, а тем, что вы, знаете как, на колею стал, которая в тупик ведет. Вот там и окажетесь. Вопросы?
Не по теме, да?
Ну давайте сперва по теме, а потом уж не по теме.
Кармические реакции или карма другая у шудры отличается от брахмана или у кшатри отличается от шудры.
Это вопрос или утверждение?
Вопрос.
Ага.
Или возникновение кармы, когда человек уже становится, осознает себя как кшатрия, допустим, то он уже кармические реакции шудры уже на него не есть.
А что вы подразумеваете под кармическими реакциями?
Следствие,
поступок и следствие. Не, это общее. Как только мы сказали слово карма, мы уже сразу же с вами определились, что за каждым поступком идет следствие. То есть и в этом смысле абсолютно все равно, это поступок, скажем, шудры, брахмана или червя. Есть условия, говорится, что посеешь, то и пожнешь, вот если так, в двух словах. Поэтому закон кармы, почему он и закон? Что он универсален. Он одинаково применим как для великого святого, так для обычного человека. Более того, для животного или не знаю чего-то. Даже более того, даже для то, что мы называем неживой материей. Там тоже закон кармы. Тоже какой-то путь, ну, как-то себя проявляет эта неживая материя и трансформируется. Ну, это отдельная тема. Почему? Потому что нет ничего неживого, есть явно проявленная жизнь и скрыто проявленная жизнь. Поэтому в этом отношении, как вы сказали, реакция, ну, не реакция, а просто закон кармы везде одинаков.
Спрашивается, шудры или кшатрия за убийство одно и то же.
Подождите, вы сейчас переходите на другую тему. Эта тема называется дхарма. Это путь жизни. Или это долг по-другому?
То есть возникновение, когда карма возникает, карма уже не работает?
Нет, карма работает всегда и везде до тех пор, пока мы методом йоги не достигаем состояния, что мы негативную карму нейтрализуем позитивной кармой, а потом выбрасываем обе эти кармы и становимся свободными. Вот только тогда закон кармы перестает работать. Или по-другому, мы, значит, живем на Земле, в поле тяготения Земли мы строим ракету, мы сели на ракету, значит, и ракета нас вывела в космос, но сама ускоряющая часть отвалилась, мы ее также выбросили. Почему? Мы уже в космосе, нам уже не нужна эта ускоряющая часть. Да? Вот точно так же положительная, позитивная карма или отрицательная карма. С точки зрения йога, это, по сути дела, одно и то же. Ну, это закон причины и следствия. И поэтому мы должны с вами набирать положительных поступков, чтобы нейтрализовать отрицательных поступков. Тогда у нас будет площадка, чтобы вообще выйти из кармы. Или как вон Сергей Павлович Королев. Значит, как только в нашей стране сложилась ситуация, что мы своей положительной кармой нейтрализовали до какого-то степени свою отрицательную карму, у нас возникло условие для реализации, мы использовали это для постройки ракеты, вжик, и мы вышли вообще за пределы плоскости карм. Вот аналогия, понятно, да? А то, о чем вы спрашиваете, это дхарма. Понятно, человек, я приезжаю, значит, в деревню, мне показывают там поросенка. Бегает, прыгает, веселится. Потом слышу визг, вижу тушу кровавую несут. Для меня шок, понятно, да? Ну, бегало живое существо. А местные жители, ну что же его, это кабанчика, значит, как кормил там, сколько он там его кормил, для этого и кормил. Понимаете, у него совсем другое восприятие, для него это естественно, то, что для нас, хотя мы, знаете, мы хоть как бы не были утонченные, но когда мы мясо покупаем уже, значит, замороженное, ведь мы же не думаем, как его бедолагу резали. Сейчас давайте кабанчика не будем трогать, коснемся людей, да? То есть для одних людей какие-то правила игры одни. И более того, если он не начнет их соблюдать, он сделает еще худшую карму. Вот я всегда, у нас вечно этих военных наших ругают, что вот мол, где там это, убийцы. Что типа, как это так, они там с автоматом в руках, а это его дхарма. Более того, если бы он не будет выполнять свою дхарму, он сделает еще более страшно ужасную карму. Поэтому если с родиной, что называется, если родину с автоматом в руках защищать, так по полной программе, без всяких... Более того, если ты нарушил свой долг, ты пожнешь еще худшие последствия, чем если там, значит, врага там расстрелял из автомата. Вот, поэтому это все вопросы очень скользкие, очень индивидуальные. Но в любом случае закон кармы, причина порождает следствие. Но видите, карма вещь другая. Положительная, отрицательная. Будем ли мы от следствия страдать или наслаждаться? И потом, исполняли мы свой долг или это мы были инициаторами? Одно дело, знаете, войну развязывать. Тогда карма целиком на том, кто, значит, развязал войну. А другое дело, ты ничего не знаешь, тебя вон на фронт бросили и сражайся. Ты не знаешь, за чего война, куда, зачем, почему. Ну все, твой долг. Более того, если ты начнешь размышлять и там что-то не делать, ты сделаешь гораздо для себя лично и для всех более опасную ситуацию. То есть это очень серьезная тема. Вопрос был какой-то не по теме, да.
Да, вот как-то вы говорили, Вадим, что крайне благоприятно практиковать йогу на природе.
Да.
Можно по этой теме чуть подробнее, вот как извлечься этого, максимально выгодно, может быть, есть какие-то специальные техники, там какая-нибудь йога
по водопадам, там, ну и что? Да, нет, я понимаю, о чем вы говорите, да, это хороший вопрос, да. Значит, ситуация такая, друзья, к сожалению, я сегодня пел дифирамбы нашей стране, но я не коснулся отрицательной кармы нашей страны. Одна из самых чудовищных карм в нашей стране, отрицательных, мрачных, несколько поколений уже проклятием висящих над нами, это вопрос жилья. Мы запустили ракету в космос, но мы за это заплатили тем, что не были построены надлежащие жилищные условия. Поэтому среднестатистически наш человек живет, ну, грубо говоря, в гетто. Это, как правило, многоэтажный какой-то дом, где не то, что там пранаямой или йогой заняться, там жить-то, в общем-то, состояние несовместимое с жизнью, знаете, да? Вот. Более того, иногда я даже слышал такой вот разворот, что специально была придумана эта архитектура. Почему? Потому что поколение должно было быстро выполнить свою цель и как можно быстрее умереть. Действительно, пока на работу бегал, прыгал человек, вертелся. На пенсию вышел, он там с утра до ночи в своей квартирке сидит, смотришь, там увядает, раз, знаешь, унесли, закопали. То есть, как бы, это какой-то, знаете, как катализатор, чтобы здесь не заживали слишком долго. Вот, к сожалению, это одна из самых страшных проблем. Я не знаю, кто будет искупать эту негативную карму и как. Значит, Москва просто, она знаете, как вот шарик, который надули, вот он должен лопнуть, да? У нас самое большое пространство, наверное, самое большое по площади. Жить-то есть где на природе, а ты попробуй, поживи там. Вот, поэтому я не всегда люблю на эти темы говорить, потому что вам сыпать соль на раны? У многих из вас нет места, чтобы уединиться. А мы на следующей лекции будем более подробно рассматривать, значит, вот образ йогов и йогинь, где это предписывалось иметь, что называется, свою отдельную там келью, комнатку, пещеру, как угодно называйте. Иначе вы со своим мужем и со своей женой долго в миру и согласии не проживете. То есть многие трени, они уже заложены. Так вот, если, конечно же, у вас есть возможность заниматься на улице, считайте, что у вас хорошая карма. Если же вы живете на каком-нибудь там, в небоскребе, в какой-нибудь там клетушке, да, то тогда постарайтесь сделать максимум, что возможно. Ну, во-первых, вариант. Это балкон. Прекрасный вариант, если он у вас есть. Если же и на этом карма ваша... А вы думаете, вот говорят, карма, вот черная карма, что такое карма, там все боятся. Знаете, карма это настолько прозаично, это настолько буднично, это настолько, знаете, как пьяная драка, бытовая пьяная драка на кухне. Что может быть более вот такого, знаете? Так вот, тогда открывайте окна пошире. Опять же, чтобы там родные и близкие не замерзли, а то вы их можете... Ну и, наконец, никто не мешает вам взять коврик и пойти там в ближайший лесопарк сесть. Но не все на это, как говорится, отваживаются. Почему? Некоторых смущают, что там люди ходят, бродят. Ну, это, конечно, более такой суровый вариант. Но я могу сказать, что вот у меня были ученики, что называется, с разной степенью отягощенности в этом смысле кармой. И некоторые даже, вот они были совсем плохие, что называется, условия, они выработали себе привычку, вот он идет в парк там, а люди, не люди, собаки, кто там, собак вы выгуливаете, а все, нет никого, я дышу, пранаяма, допустим, да. А потом самое смешное получалось, что я замечал такую вещь, что потом человек занятием йоги устранил свою, значит, негативную карму, ему хоромы, понимаете, там с бассейном и с вертолетной площадкой, в общем, делать что хочешь. А он все равно идет, значит, на какой-то пустырь. А я спрашиваю, а что ж ты идешь? У тебя там дома, там, ну, действительно там построил, значит, ну, как, йога помогла развить бизнес. Вот знаете, вот все цепляется одно. Занялся йогой. Что-то как-то пошло-поехало. Смотришь, значит, там. Ну, в общем, короче, сделал он это все. И, казалось бы, сиди у себя дома, напротив там личного этого бассейна и медитируй. Нет. Выходит, значит, со своего этого особняка, идет там куда-то на нейтральную территорию. Я говорю, почему идешь-то? Он мне ответил очень мудро. Он говорит, ты знаешь, мне, говорит, все здесь напоминает. Ну, какие-то связи, да, вот на что не посмотрю, значит, а, там забор не доделан, там то не докрашено, там или... Вот, а на ничейной территории, она ничья. У меня глаз ни за что не цепляется, я больше могу погрузиться, значит, в свою практику. Ну и, наконец, еще один такой момент, это если у кого-то еще там с советских времен осталось 6 соток где-нибудь там в Подмосковье поблизости, да, вот на самом деле я так понимаю, что Господь Бог нас не оставил, то есть даже при такой отрицательной карме, как отсутствие жилья, он все-таки нарезал, значит, эти деляночки по 6 соток. Вы знаете, как показывает многолетняя практика, как вот, ну я по своим ученикам сужу, практики йоги, вообще это идеальное сочетание. Вообще, вот 6 соток, ни больше, ни меньше. Вот ровно столько, чтобы заниматься, ну как, чтобы тебя особо не тревожили. И не слишком много, чтобы за этим надо было ухаживать, потому что там же надо как-то все в порядок приводить. То есть я во всем вижу, что называется, руку провидения, что карма, она все-таки вот. Но видите, не всякий отважится ехать там куда-то или там жить. Вот, поэтому, если есть условия заниматься, надо заниматься в чистом, красивом месте, абсолютно правильно вы сказали, если рядом водоем, река, водопад, значит, крайне желательно, чтобы это место было ничье, ничье. Поэтому в этом отношении я даже не завидую, еще раз, вот... людям, которые себе там дворцы на Рублевке построили, там действительно чего только нет, там бассейн, знаете, с приливной волной, то есть чтобы вот набегало и уходило, ну есть такие ценители. Вот, но все равно, знаете, как ассоциативно ты смотришь, и у тебя цепочка, ага, бассейн, да, ой, сколько я на него денег потратил, а, я с тем контрагентом тот-то, тот за контракт, и вот это, знаете, пошло и в сторону, и в сторону. Значит, в Индии по этой причине садху или бродячие йоги, они вообще, у них там было очень жесткое такое правило, они вообще практиковали, они, у них не было дома, они странствовали, поэтому ничто не могло их отвлечь, и они достигали быстрых результатов. Но я не советую вам, значит, вот, жить жизнью садху. Что? Да. Бродяжничать. Нет, вы просто не выживете зимой здесь. Просто так можно. Хотя я знаю людей, которые выживали. Ну. А что?
Рождены в семье, у нас если бросить, мы уже не выживем.
Нет, почему? Я знаю примеры как раз другие, когда человек-то в очень хороших условиях рос, а потом совершенно нормально. Вот. Ну, не знаю, для чего вы мне задаете эти вопросы, они меня несколько сбивают, уводят в сторону. Так вот, вернемся мы. Если эта территория ничья, если это красиво, если есть свежий воздух, ну и каких-то таких мешающих факторов нет. Что вас там никто не дергал, опять же, вот если в парке занимаетесь, там собаки к вам, обычно хозяин отпускает с поводка, ну куда она бежит? Она к вам побежит тут. Вот такие моменты. Так, друзья, еще вопросы есть?
Да, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А что происходит с энергией женщины и сознание мужчины, когда принимают алкоголь?
Еще раз. Так, какой-то такой разворот темы, что... А, как влияет... Давайте не на женщину, мужчину, как вообще... Как сказал классик, да? Да, да, значит... Как это, в малых дозах, в любых количествах, или как-то так это все, как-то так это все звучало. Ну, друзья, не надо.
Энергия, что-то там сильнее творится.
Не, ну какую энергию вы имеете в виду? Энергию какую в килокалориях на килограмм, которая на бутылке там написана, да, то есть обычно, когда диету составляют, подсчитывают, сколько там килокалориев, значит, в 100 грамм продуктов. То есть вот эту вы энергию имеете или какую?
Вы объясните женскую энергию.
Сейчас, подождите, я должен осмыслить.
Ну, то есть вы однажды рассказывали, что вот женщина, принимающая алкоголь,
да.
Она
гораздо... Спивает.
Правительство может гораздо разрушительнее, чем у мужчин.
А, да, это очень часто. Ну, обратите внимание, мужик пьет, может 40 лет пить. И как огурчик. А вы не обращали внимания, если женщина спивается? Это же ужас. Это же ужас. Причем даже вылечить мужчину-алкоголика много легче, чем женщину. Вообще женщина, если она подсаживается вот на алкоголь, на такие дела, это, конечно, страшная вещь. Страшная вещь. Поэтому... Нет, ну опять же, не должно, понимаете, здесь вот две грани. Тут же начинается паранойя. Все, с завтрашнего дня ни рюмки, ни грамма. Друзья, еще раз, йога не призывает вас стать параноиками. В разумных еще раз дозах, там, понимаете, это не составит для вас вреда, но если только при одном условии, если вы не практикуете очень мощных практик. Есть практики, допустим, дыхательные, и там вот в определенные моменты ни-ни. А в обычное время, да ради Бога, ну, то опять же, тоже, знаете, меру, что надо знать во всю. Вот, не должно, понимаете, вот этот маргинализм во всем, да, вот человек, вот он кидается, вот он то не пьет, не пьет, сколько раз я наблюдал, вот он не пьет, а потом вот другая крайность, в другую крайность понесло. Вот, так что, что здесь можно сказать, если в меру, а если не в меру, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Если вернуться к теме трех, скажем так, ну, типов людей,
ага.
Степень развития сознания, да?
Да.
Существуют ли условия, при которых, допустим, люди второй или третьей касты могут сказать, ну, касты, да, я
да.
условность называю кастами, могут скатиться обратно в состояние пашу?
Угу. Да, безусловно. Конечно, да. Да, да, абсолютно вы правильно сказали, да. Что это пропивает таланты. Это, опять же, вот мы с вами сегодня коснулись такой темы, как свобода воли. Но ведь, понимаете, это ведь обоюдоострый меч, свобода воли. Свобода воли вам открывает ворота в рай. Но она также открывает ворота в ад. Помните это? Дерево познания добра и зла. Искуситель там был этот. Змей. То есть вот свобода воли, когда, что называется, в твоих руках, и от тебя зависит, куда ты пойдешь, предполагает то, что вы себя можете и загнать, Бог знает куда. Поэтому, вот, собственно говоря, если человек совершает какие-то отрицательные такие поступки, моменты, действия, то он до известной степени сокращает свою свободу воли и становится все более обусловленным. В известном смысле это эквивалентно состоянию животного. Да, животное, в отличие от нас, вот почему тело человека считается одним из самых ценных, что в отличие от тела животного, у нас больше простор для свободы воли. То есть мы можем сделать ускорение. Животное, к сожалению, лимитировано. Оно тоже идет, но более медленно. А если уж мы с вами достигли тела человека, то мы можем и скатиться обратно. Да, это возможно. Еще вопросы, пожалуйста. А время сколько у нас? Подскажите, пожалуйста. О, все, друзья, все. Давайте завершаем нашу лекцию. Значит, сейчас у нас занятие. Значит, кто хочет, оставайтесь. И напоминаю вам, ближайший семинар будет в конце месяца. Тема семинара будет «Бхакти-йога». Давайте выпрямим спину, шею, голову и закончим нашу лекцию медитацией. Внутренним взором просматриваем себя. И теперь переносим свое внимание на область над макушкой головы. И видим йогов и йогинь. Всех учителей йоги, всех тех, кто донес до нас это знание йоги, все они абсолютно бескорыстны, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они не вмешиваются в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами их не позовем. Поэтому приветствуем их внутренним взором. И делаем 10 спокойных вдохов и 10 выдохов. Медитируя на йогов и йогинь. После чего считаем, что наша лекция закончена. Я вас покину сразу. Если у вас какие-то вопросы ко мне, найдите меня в другое время. Боюсь, сейчас после лекции я не смогу вам уделить времени.